Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Скончался знаменитый российский поэт Андрей Вознесенский. Виктор Геращенко в зале суда назвал чушью обвинение в адрес Михаила Ходорковского. Мировое сообщество требует от Израиля тщательного расследования обстоятельств гибели людей во время военной операции в Средиземном море. Таковы главные темы дня вторника, 1 июня по версии Радио Свобода. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Прощание с поэтом Андреем Вознесенским, скончавшимся сегодня, состоится в пятницу в Московском центральном доме литераторов. Похоронят Вознесенского в дачном поселке Переделкино, где он жил последние годы. Поэту было 77 лет. В январе Вознесенский перенес второй инсульт, а в мае в Германии ему была сделана сложная операция. Андрей Вознесенский был одним из самых знаменитых советских поэтов-шестидесятников. Известность ему принесли поэтические книги «Мозаика», «Парабола», «Антимиры», «Треугольная груша», «Ахиллесово сердце», «Тень звука» и многие другие. У микрофона обозреватель Радио Свобода Марина Тимашева.
Конечно, родом из 60-х, с выступлениями в политехническом, с эстрадной манерой чтения, с публицистическими яростными стихами, с обрушившимся на него гневом Никиты Хрущева «Убирайтесь вон, господин Вознесенский». Возможно, его публицистические стихи уйдут в небытие, но вознесенский лирик бессмертен. Любой человек, немного знающий поэзию, может цитировать наизусть «Ресторан качается, будто пароход» или «Не возвращайтесь к былым возлюбленным, былых возлюбленных на свете нет», или «Качались в наших чердаках лучи, окутанные пылью, как будто в золотых чулках». Стихи Андрея Вознесенского всегда простые, ясны по мысли, в них есть смысл, а проявляет он себя в формах достаточно изощренных, множество метафор, разнообразные виды рифм, ритм, похожий на джазовый, все то, что называют звукописью. Болел Андрей Вознесенский долго, тяжело, но сносил страшные испытания стоически. Наверное, одна только Зоя Богуславская знает, что это было на самом деле. Когда Андрею Вознесенскому исполнялось 75 лет, я просила разных поэтов почитать его стихи. Сергей Гондлевский.
Свисаю с свободной площадки, прощайте. Прощай, мое лето, пора мне. На даче стучат топорами. Мой дом забивают дощатый, прощайте. Леса мои сбросили кроны. Пусты они и грустны, как ящик с аккордеона. А музыку унесли. Мы люди, мы тоже порожни. Уходим мы так уж положены из стен матерей и из женщин, и этот порядок извечен. Прощай, моя мама, у окон ты станешь прозрачна, как кокон. Наверное, умаялась за день, присядем. Друзья и враги, бывайте, гудбай. Из меня сейчас со свистом вы выбегаете, и я ухожу из вас. О, Родина, попрощаемся, буду звезда ветла, не плачу, не попрошайка, спасибо, жизнь, что была. На стрельбищах в 10 баллов я пробовал выбить 100. Спасибо, что ошибался, но трижды спасибо, что в прозрачные мои лопатки вошла гениальность, как в резиновую перчатку красный мужской кулак. Андрей Вознесенский будет, побыть бы ни словом, ни бульдиком, еще на щеке твоей душной Андрюшкой. Спасибо, что в рощах осенних ты встретилась, что-то спросила, и пса волокла за ошейник, а он упирался. Спасибо, я ожил, спасибо за осень, что ты мне меня объяснила. Хозяйка будила нас в 8, а в празднике сипло басила пластинка блатного пошиба. Спасибо. Но вот ты уходишь, уходишь, как поезд отходит, уходишь. Из пор моих полых уходишь, мы врозь друг из друга уходим, чем нам этот дом не угоден. Ты рядом и где-то далеко, почти что у Владивостока. Я знаю, что мы повторимся в друзьях и подругах, в травинках. Нас этот заменит и тот. Природа боится пустот. Спасибо за сдутые кроны. На смену придут миллионы. За ваши законы спасибо. Но женщина мчится по склонам, как огненный лист за вагоном. Спасите.
Сергей Гондлевский читал «Осень» в Сигулде, а Елена Фанайлова выбрала стихотворение «Стикс».
«Вечером, ночью, днем и с утра, благодарю, что не умер вчера. Пулей противника сбита свеча, благодарю за священность обряда. Враг по плечу, долгожданнее брата. Благодарю, что не умер вчера. Благодарю, что не умер вчера, сад мой и домик со старой терраской. Был бы вчерашний, позавчерашний, а поутру зацвела мушмула. И никогда б в мою жизнь не вошла ты, что зовешься греховную силой. Чисто, как будто грехи отпустила, дом застелила. Да это ж волшба. Я б не узнал, как ты утром свежа. Стал бы будить тебя некий мужчина. Это же ума непостижимо. Благодарю, что не умер вчера. Проигрыш черен, подбита черта. Нужно прочесть приговор, не ворча. Нужно, как Брумель, начать с ни черта. Благодарю, что не умер вчера. Существование, будто сестра, несовершаемый волшебных ошибок. Жизнь — это точно любимая, ибо благодарю, что не умер вчера. Ибо права не вражда, а волжба. Может быть, завтра скажут пора. Так нацарапай с улыбкой пера. Благодарю, что не умер вчера.
Стихи Андрея Вознесенского читали поэты Елена Фанайлова и Сергей Гондлевский. Вознесенский много раз был гостем разных передач «Радио Свобода». Вот наша архивная запись, фрагменты из программы «Поверх барьеров» февраля 1994 года. Выпуск Игоря Померанцева. Передача называлась «Стекло». И мой коллега пригласил Вознесенского как архитектора и автора книги стихов «Витражных дел мастер». Говорит Андрей Вознесенский.
Я много работал со стеклом, когда делал витражи. Стекло родилось в Египте, самой, может быть, магической из цивилизаций. Да, стекло, правда, было непрозрачным, оно было синим, желтым, это известный египетский голубой цвет. Прозрачное же, бесцветное стекло появилось одновременно с появлением христианства. Это соты света, пространство в пространстве, отражение, выход в иные пространства. Много мне объяснил в технике и сущности витражей Марк Захарович Шагал. Он пригласил как-то меня на открытие своего витража в Цюрихском соборе. Приятно, когда ты работаешь с толстым, сколотым литым стеклом, когда толщина его 150, а то даже до 250 миллиметров доходит. Хорошо, когда стекло пузырчатое. И вот эта оптика, масса, свет, отражение, все это делает стекло самым, может, поэтическим материалом, адекватным слову. Гумилев для меня — это плоскостной цветной витраж. Кузьмин — венецианское стекло. Хлебников — это оптическое стекло преломлением с слова, когда, может быть, с посеребренными гранями это стекло словом множится, отражается. И вот его поэма, которая читается слева направо и справа налево, как будто отражающее стекло поставлено. И у классиков было, помните это, навозну кучу та-та-та-та, петух нашел жемчужное зерно. Слово «зерно» подразумевается рифма, она не названа. Ну какая? Правильно, дерьмо. Но это где-то в подсознании, в отражении продолжает маячить. Принципы стеклопластики я пытался перевести в слово книги своей «Витражных дел мастер». Тем более, что тогда в типографии, тогда еще набирали слово при помощи свинцового шрифта. Это так же, как вот в витраже стекло и свет крепятся при помощи свинцовых спаек, свинцовые прутки такие бывают. Ну, мои хулители малограмотные сразу обвинили меня в масонстве, потому что для них слово «мастер» — это масонский термин, все это из где-то ордена вольных каменщиков. И в своей простительной, конечно, для них темноте они не знали, что первые цветные витражи появились не у католиков, а в Византии, в соборе Святой Софии. Ко мне прицениваются барышники, клюют обманутые стрижи, в меня прицеливаются булыжники, поэтому я делаю витражи.
Андрей Вознесенский. На волнах Радио Свобода архивная запись. Андрей Вознесенский скончался. Сегодня ему было 77 лет.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. В день ухода из жизни поэта Андрея Вознесенского о нем вспоминают его друг Юрий Рост и ученик Олег Хлебников. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас в эфире Радио «Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 1 июня. Гражданские активисты, задержанные милицией на Триумфальной площади в Москве, в минувший понедельник готовят иски в суд на действия сотрудников правоохранительных органов. Акция в защиту 31-й статьи Конституции, которая гарантирует гражданам России свободу собраний, проводится оппозиционной коалицией «Другая Россия» и некоторыми иными оппозиционными организациями регулярно в конце каждого месяца, которым приходится 31 день. Рассказывает корреспондент «Радио «Свобода» Кристина Горелик.
Акции в поддержку 31-й статьи Конституции, которая гарантирует свободу собраний, прошли в этот понедельник в нескольких российских городах – Кемерово, Владивосток, Санкт-Петербург, Москва. Разгон акций в Москве стал самым жестким за все время существования движения «Стратегия-31». Общее количество задержанных в ходе разгона акций в столице – более 150 человек. Одному из участников акции, журналисту и активисту движения «Солидарность» Александру Артемьеву, сломали руку. Он сейчас находится в 29-й городской больнице.
Там двое меня вели в виде, а потом присоединился третий, как бы заломил руку так, что она сломалась. У меня сложноосколочный перелом левой плечевой кости. Кость сломана не в одном месте, а как бы в одном районе, но не в первом слое. 3-4. В больнице работаю 10 дней минимум, ну а с гипсом, я не знаю, амбулаторно или стационарно, всего 3 месяца.
Россия без Путина! Россия без Путина!
Будьте любезны, не мешайте действиям сотрудникам милиции.
А идите незаконно.
Извините,
это не вам
мешает.
Это наш город! Это наш город!
Один из лидеров движения «Солидарность» Илья Яшин.
Собственно, я не могу сказать, что у меня были какие-то особые иллюзии по поводу лояльного отношения милиции по отношению к оппозиционерам 31 мая. Давно многими людьми замечено, что если Путин чего-то обещает, стоит ждать ровно обратной реакции. Например, в августе прошлого года из администрации президента прошла такая утечка, опубликованная в газете «Ведомости», что на выборах в Мосгордуму зарегистрируют всех оппозиционных кандидатов. Это привело к тому, что сняли всех тотально. Поэтому, когда Путин сказал, что акции протеста мы будем разрешать, сразу возникла мысль, что, наверное, в этот раз будут разгонять с особой жестокостью.
Когда вас отпустили?
Часам к 11 вечера, одним из первых, там еще оставалось больше сотни людей в отделениях милиции. Просто нерасторопности милиционеров на меня успели оформить протокол только по статье 20.2 и вернули мне документ. Это статья о несанкционированном пикете, которая подразумевает только штраф, не подразумевает ареста. Вот, и мне уже успели вернуть документы, и в этот момент прибежал полковник и закричал своим сотрудникам, что поступила новая директива, что нужно оформлять теперь еще и 19.3, которая подразумевает уже арест административный. Вас уже в зале суда просто могут арестовать, если судья сочтет это нужно. 15 суток.
Большинство участников протестной акции в Москве были отпущены после того, как на них составили протоколы об административных правонарушениях. Также жестко была пресечена акция в защиту 31 статьи Конституции в Санкт-Петербурге. Людей избивали и запихивали в машины. По данным ГУВД города, в ходе акции было задержано около 60 человек. Пострадавшие от действий сотрудников милиции готовят иски в суд. Как заявил один из лидеров коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов, пресекая митинг на Триумфальной площади в Москве, милиция применила непропорциональную силу. «Мы будем делать все возможное, чтобы все задержанные обратились в суды», — сказал Эдуард Лимонов. Илья Яшин уже заявил, что поддержит эту инициативу. Правда, в то, что суды встанут на сторону пострадавших, он не верит. Кристина Горелик, Радио «Свобода», Москва.
О некоторых подробностях вчерашних событий на Триумфальной площади в материале, подготовленном моим коллегой Валентином Барышниковым.
Гимн России под крики демонстрантов на Триумфальной площади в Москве, вероятно, одна из самых красочных картинок этих событий. Гимн был запущен через динамики на проходившей по соседству акции прокремлевских молодежных движений, и многие отметили символичность получившегося зрелища. В Ютьюбе ролик получил название «Гимн путинской России».
Во время митинга несогласных в защиту 31 статьи Конституции Путин-Югент со сцены тщетно пытался заглушить нелояльное скандирование собравшихся песнями Цоя и гимном России. Получилось весьма символично.
А вот что пишет пользователь ЖЖ Тор85.
На мой взгляд, этот ролик особо удачно схватил атмосферу праздника в сумасшедшем доме. Граждане скандируют «Россия без Путина», менты с безумными глазами хватают, кто под руку подвернется, а над этим всем громыхает гимн России.
Одним из главных героев событий на Триумфальной площади Москвы стал 84-летний ветеран Великой Отечественной войны Владимир Бурцев, которого милиционеры схватили, сорвав наградную колоду. фотку. Позже в интернете появилась сделанная на телефон запись обращения ветерана.
Ко мне подошел майор. Зачем пришел? Я сказал, что я пришел посмотреть на митинг. Он меня стал прогонять. Майор, который ко мне подошел, отказался назвать свою должность, свое звание и фамилию. Я ему сделал упрек. Почему вы нарушаете приказ министра МВД Нургалиева? Он не назвал. И вдруг сзади схватывает меня прапорщик, хватает меня за грудки. Я не сопротивлялся. Сорвал у меня колодку. На колодке две медали. За отвагу, за оборону Москвы и за победу над Германией. Я намерен дать телеграмму премьер-министру Путину и назвать его самым плохим словом. То есть по его указанию совершен акт вандализма. С моей груди сорваны боевые награды. Я проклинаю его за то, что я трижды пролил кровь, чтобы через 65 лет со мной так обращались.
Бьет, значит, любит. Это такое российское проявление любви. Признаюсь, я трус и обыватель, и дико восхищаюсь людьми, неоднократно получающими по башке, все равно ходящими на войну, любовь с властью.
Власти надо провести через Думу изменение календаря. Новый календарь будет содержать месяцы только без 31 числа.
Разгон митинга, по всей видимости, не остановит дальнейших выступлений. Вот что пишет в своем блоге на «Гранях.ру» Игорь Иртеньев.
Мне трудно делать какие-то прогнозы. В действиях властей я вообще не вижу логики. По-моему, вчерашние события только вызовут еще больший протест и отвращение к власти. Но усилия со стороны общества прекращать, конечно, нельзя, потому что это было крайне отвратительно и цинично, особенно когда прокремлевские «доноры» в кавычках завели на триумфальной песне Цоя. Это вообще был верх цинизма. Я не знаю, сколько народу будет в следующий раз. Это зависит еще и от погоды. Следующее 31-е будет летом. Я надеюсь, что люди придут. Если у меня будет возможность, если буду в Москве, сам тоже приду. Печально это все, но надо продолжать. Другого выхода нет.
Акция протеста на Триумфальной площади 31 мая. Материал подготовил мой коллега Валентин Барышников. Это программа «Время свободы». Бывший глава Центрального банка России Виктор Геращенко сегодня в зале суда назвал чушью собачьи обвинения, выдвинутые против бывшего главы корпорации ЮКОС Михаила Ходорковского и бывшего главы компании «Минотеп» Платона Лебедева. Рассказывает судебный репортер «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Появление Виктора Геращенко в зале Хамовнического суда Москвы вызвало ропот в стане государственных обвинителей. Прокурор Валерий Лахтин по традиции заявил, что допрос этого свидетеля – лишняя трата времени, и к делу отношения он не имеет. Защита возразила, обратив внимание председательствующего на то, что Виктор Геращенко на протяжении 3 лет возглавлял совет директоров компании «ЮКОС», и уже поэтому в его свидетельских показаниях есть смысл. На вопрос адвокатов о том, известно ли Виктору Геращенко, в чем конкретно обвиняют Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, свидетель ответил.
Чушь собачья. Я считаю, что это неправомерное предъявление о том, что нефть крали, потому что тогда бы ЮКОС не считалась первой нефтедобывающей, перерабатывающей из бытовой компании в стране, по крайней мере, 3 года обогнав «Лукойл». Иначе бы Энерон не предлагал за 45% акций ЮКОСа заплатить 40 миллиардов долларов. А он уж изучал все до конца, что в компании делается.
Вопросы, адресованные Виктору Геращенко стороной защиты, в основном касались ситуации, связанной с налоговыми претензиями к компании ЮКОС. Раз из раза адвокат Вадим Клювган так или иначе выводил свидетеля на ответы о том, поступали ли к нему хоть однажды сведения о хищении нефти. Но ответ был однозначен – хищения нефти не было. По окончании допроса Виктор Геращенко делился своими впечатлениями с журналистами.
Ясно, что все это дело заказное. Процесс тоже, я извиняюсь, не в лучших традициях. Традициях правосудия. Я не думаю, что при всем умении и компетентности адвокатуры они смогут отбиться. Вся надежда на международные суды.
Виктор Геращенко отметил также, что судье Виктору Данилкину, вероятно, будет чрезвычайно сложно выносить решение по новым обвинениям против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. С ним согласен и бывший юрист ЮКОСа Павел Ивлев. Сейчас он живет за границей, поскольку в свое время был, как и многие другие сотрудники ЮКОСа, объявлен в розыск после возбуждения против него уголовного дела в России.
Я, конечно, не уголовный юрист в России, адвокат. Поэтому мне трудно сравнивать судью Данилкина с теми, кого я знаю. В общем, информация достаточно доходит даже до Америки. Это явно очень профессиональный человек, думающий. И то, что видно ему, ему, безусловно, тяжело через все это пройти. С другой стороны, конечно, мое общее впечатление, он, безусловно, часть системы. Рано или поздно, скорее уже, наверное, достаточно скоро, придет его черед вынести приговор. Он либо подтвердит, что да, система приказала, и я подписываюсь под этим решением как часть этой системы, либо он примет другое решение. То решение, которое должен принять профессиональный судья, нормальный человек, руководствующийся законом, независимый.
Сказал Павел Ивлев в интервью «Радио Свобода». Он убежден, дело ЮКОСа политическое, и именно по нему за рубежом судят о состоянии российской правовой системы.
Это показатель того, какую судебную, какую юридическую, какую правовую систему мы на сегодняшний день мы имеем в России, поскольку все эти обвинения абсурдны. Любой человек, который худо-бедно там что-то понимает в экономике или в праве, прочитает это, он скажет, что это бред. Вся эта концепция, что украли у своих субсидий, где украли, как это посчитать, все это разваливается просто. То есть это говорит нам о том, что дело политическое, что там ничего прямо относящегося к праву. Это все не имеет отношения, это все не криминально, это выдумка, этого не может быть. Такого хищения.
Сам Павел Ивлев, как и многие другие бывшие сотрудники ЮКОСа, выразил готовность дать свидетельские показания в суде посредством видеотрансляции. Однако в удовлетворении уже заявленных адвокатами Михаила Ходорковского и Платона Лебедева подобных ходатайств суд отказал. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 1 июня. Вот главные темы второй половины этого часа. Мировое сообщество требует от Израиля тщательного расследования обстоятельств гибели людей во время военной операции в Средиземном море. Россия и Европейский Союз не смогли на саммите в Ростове-на-Дону согласовать порядок отмены визового режима и график вступления России во Всемирную торговую организацию. В Грузии подводят итоги муниципальных выборов, которые завершились победой партии власти. В Британии продолжаются древний конкурс по катанию сыров. Это такая народная игра. Об этом поговорим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
На смерть поэта не стало Андрея Вознесенского.
Комментарии экспертов.
Бизнесмен Валерий Морозов. Олимпийские взятки.
В блогах Свободы.
Видеоблог Владимира Карамурзы. 31 мая. Проверка Кремля.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Москве 20 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
Генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен призвал Израиль освободить всех задержанных в результате инцидента у берегов сектора Газа в ночь на вторник. Тогда в столкновениях с израильскими военными, которые стремились не допустить суда с гуманитарными грузами в сектор Газа, погибли не менее 9 пропалестинских активистов. Суда и более 600 активистов, граждане разных стран, были задержаны. Непрямые переговоры между Израилем и палестинцами о мире на Ближнем Востоке продолжатся, несмотря на инцидент у берегов сектора Газа, заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Поэт Андрей Вознесенский будет похоронен на кладбище в Переделкино 4 июня, сообщили в Центральном доме литераторов. Андрей Вознесенский скончался во вторник на 78-м году жизни после продолжительной болезни. Следственный комитет при прокуратуре России разыскивает трех женщин в связи с недавним терактом в Ставрополе. Бывший глава Центробанка России Виктор Геращенко назвал чушью обвинения в хищении 350 миллионов тонн нефти, выдвинутые против бывших руководителей ЮКОСа. Во вторник Геращенко в Хамовническом суде Москвы в качестве свидетеля выступал в качестве свидетеля со стороны защиты. На интернет-сайте Министерства внутренних дел Польши опубликована стенограмма переговоров в кабине разбившегося 10 апреля под Смоленском самолета Ту-154, в катастрофе которой погиб польский президент Лев Качинский и еще 95 человек. На саммите России и ЕС в Ростове обсуждались вопросы вступления России в ВТО, энергетической безопасности, соблюдения прав человека, в частности, на Северном Кавказе. Россия и Евросоюз пока не смогли договориться о сроках отмены виз между сторонами. В Петербурге сторонники оппозиционного политика Эдуарда Лимонова провели акцию в защиту бесплатного образования. Президент США Барак Обама заявил, что виновные в масштабной утечке нефти в Мексиканском заливе после расследования должны быть привлечены к ответственности. В Кабуле задержано трое иностранных граждан по подозрению в терроризме. По сообщению афганских властей, один из них – гражданин России. Сообщается, что они проходили обучение в лагере боевиков на территории Пакистана и намеревались совершить в афганской столице теракты.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 1 июня. Совет Безопасности ООН после бурных дебатов минувшей ночью принял заявление в связи с трагическим инцидентом в Средиземном море, где в результате столкновения израильских военных с пропалестинскими активистами погибли, по разным данным, не менее 9 или 10 человек. В заявлении выражается глубокое сожаление в связи с гибелью людей и содержится призыв к властям Израиля провести расследование случившегося. Подробнее о заявлении Совета Безопасности Валентин Барышников.
Текст заявления зачитал на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке нынешний председатель Совета, представитель Мексики в ООН Клод Хеллер. Вот фрагменты заявления.
Совет Безопасности глубоко сожалеет о гибели людей и ранениях в результате использования силы во время израильской военной операции в международных водах против конвоя, плывшего в Газу. В этой ситуации Совет осуждает действия, которые привели к гибели и ранению гражданских лиц, и направляет соболезнования их семьям. Совет Безопасности обращает внимание на заявление генерального секретаря ООН о необходимости полного расследования происшедшего и призывает к быстрому, независимому, заслуживающему доверия и прозрачному расследованию в соответствии с международными стандартами.
Совет Безопасности также потребовал немедленного освобождения судов остановленного конвоя и находившихся на них гражданских лиц. Тщательно выверенные формулировки заявления Совета Безопасности ООН были согласованы в ходе напряженных 10-часовых переговоров за закрытыми дверями. Компромиссный вариант не содержал прямых обвинений в адрес Израиля и требования международного расследования. В частности, дипломаты сообщили о сложных консультациях между Турцией, инициировавшей рассмотрение вопросов в Совете Безопасности, и ближайшим союзником Израиля Соединенными Штатами. Турция требовала, чтобы в тексте использовалось слово «действие» в единственном числе, подразумевая тем возложить всю ответственность за гибель людей на Израиль, в то время как США настаивали на использовании слова «действие» во множественном числе, что предполагает, что часть ответственности лежит на пропалестинских активистах, которые, по утверждению Израиля, атаковали солдат, высадившихся на судах конвоя. Позиции сторон при обсуждении этого вопроса были противоположными. Вот что заявил ранее министр иностранных дел Турции Ахмед Давутоглу.
Эти действия граничат с пиратством и бандитизмом. Это убийство, осуществленное государством. Этому нет извинения и оправдания. Государство, которое сделало это, утратило право называться уважаемым членом мирового сообщества.
А вот заявление заместителя израильского представителя при ООН Даниэля Кармона.
Что это за мирные активисты, если они используют ножи и дубинки, стреляют и атакуют солдат, высадившихся на борт судна в соответствии с международным правом? Что же это за гуманитарные активисты? За некоторыми из них, кстати, числятся террористические действия, которые поддерживают Хамас, террористическую организацию, которая открыто призывает к уничтожению Израиля.
В условиях, когда стороны полностью возлагают ответственность друг на друга, мировому сообществу остается только призывать их к сдержанности и добиваться проведения тщательного расследования инцидента в Средиземном море.
Израиль, несомненно, обязан проявлять сдержанность и действовать в соответствии со своими международными обязательствами. Учитывая количество жертв этого инцидента, на Израиле лежит ответственность за предоставление исчерпывающих данных о том, что случилось, что делалось для того, чтобы избежать смертей, и почему, наконец, их оказалось так много.
Заявил представитель Великобритании при ООН Марк Лайл Грант. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Из Тель-Авива тем временем заявляют, что израильская армия проведет расследование операции по перехвату турецких судов, направлявшихся в находящийся под морской блокадой сектор Газа. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Тель-Авиве Наталья Каневская.
Глава правительства Израиля Бенямин Нетаньяху, прервавший свой визит в Северную Америку, намерен созвать экстренное совещание. Этим утром на заседании парламентской комиссии по иностранным делам и обороне глава оперативного отдела Генерального штаба израильской армии полковник Ицхак Турджиман объяснил, почему было принято решение не глушить двигатели турецкого судна «Мави Мармара», а взять над ним контроль. По словам полковника, основные опасения были связаны с возможной остановкой судна в открытом море и последующей гуманитарной катастрофой на борту, которая могла бы произойти по завершении на судне запасов еды и воды. Между тем, буксировка в ближайший израильский порт такого большого судна, на борту которого было 600 пассажиров, могла бы занять несколько дней. Было принято решение взять контроль над «Мави Мармара», что привело к столкновению между израильскими военными и пассажирами и гибели 9 человек. Со вчерашнего вечера публикуются новые факты, связанные с этим захватом. На видео, сделанном на борту «Мави Мармара», можно четко видеть, что поднявшиеся на борт бойцы израильского спецназа подверглись нападению со стороны пассажиров судна. Сегодня также появилась видеозапись, на которой один из раненых солдат рассказывает о происходившем во время захвата.
Нас пускали по одному, и в тот момент, когда каждый из нас опускался на борт, его буквально хватала негодующая толпа. Люди были вооружены железными прутьями, ножами и топорами. С верхней палубы по нам начали стрелять. Согласно инструкции, мы шли туда с миром, но нас встретили настоящей бойней. Оружие было применено нами как последняя мера, исключительно в целях самообороны.
Израильская пресса сегодня сообщает также о том, что на борту пришвартованного сейчас в порту города Ашдода турецкого судна был обнаружен большой арсенал холодного оружия. В Израиле в настоящее время находятся 679 участников акции под названием «Освободить Газу». Около 30 из них находятся в больницах с ранениями различной степени тяжести. 16 человек все еще отказываются назвать себя. Наталья Каневская специально для радио «Свобода», Тель-Авив.
Об этой неприятной операции в эфире «Радио Свобода» размышляет главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Георгий Мирский.
Это повторение прошлого. Скажем, позапрошлом году в Газе произошла жуткая история, когда израильские войска ворвались туда. Было множество жертв, разрушений. Но ведь этому предшествовало несколько месяцев беспрерывных обстрелов израильской территории палестинскими ракетами. И палестинцы знали прекрасно, что рано или поздно Израиль нанесет удар. Тем не менее, они продолжали посылать эти ракеты, которые ничего не давали. Вот и сейчас те люди, которые устроили этот караван, прекрасно знают, что израильский солдат обучен таким образом, что при малейшем сопротивлении он прямо стреляет на поражение без всяких разговоров. Также было известно, израильское правительство, тем более такое, которое сейчас находится у власти, правительство Нетаньяху и Либермана, оно ни за что на свете не допустит прорыва блокады. Потому что если представить себе, что вот эти корабли пришли бы и разгрузились в Газе без предварительного досмотра со стороны Израиля, это означало бы создание прецедента. И тогда уже нельзя исключать, что многие другие корабли потянулись бы из разных мест в Газу. Я не думаю, чтобы Турция была инициатором всего этого. С инициатором, конечно, был Хамас. Дело в том, что если смотреть с точки зрения Хамас, они политически выиграли, конечно, в пропагандистском, пиаровском. Сейчас Израиль изолирован во всем мире. В Соединенных Штатах уже отношение к Израилю далеко не такое однозначное, как было раньше. Хамас ведет себя именно так, как должна себя вести, для того, чтобы укрепить свою репутацию как единственного стойкого и непримиримого борца против империализма и сионизма. С их точки зрения, это логичный поступок, а то, что при этом гибнут люди, это никогда никого у них не останавливало. Худшие последствия могли бы быть такими. Начинается новая интифада. Причем на этот раз это не только уже взрывы смертников, шахидов, но и обстрел ракетами и со стороны Газы от Хамаса, а может быть даже в самом худшем варианте уже и Хизбалла каким-то образом сможет свои ракеты там направить. Это же никакой большой войны тут быть не может, естественно. Арабские государства уже достаточно навоевали. Это просто еще раз подчеркивает тот тупик, в котором оказался ближневосточный мирный процесс. Никакого выхода пока что не видно. Потому что по основным вопросам, даже если оставить в стороне вот этот эпизод, то все равно по таким вопросам, как статус Иерусалима, еврейские поселения на Западном берегу, границы, судьба палестинских беженцев, позиции сторон диаметрально противоположны.
Российский эксперт по международной проблематике и проблемам Ближнего Востока Георгий Мирский. Многие американские политические обозреватели считают, что в истории с флотилией, направлявшейся в Газу, руководство Израиля допустило немало ошибок. Об этом с американским экспертом беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Илан Берман считает, что правительство Израиля понесло политическое поражение в этом инциденте. Было совершенно ясно с самого начала, что акция задумана больше как политическая, чем гуманитарная. Хотя суда везли гуманитарную помощь, но сама структура флотилии и тот факт, что на борту находились лица, тесно связанные с Хамасом и вовлеченные в террористическую активность, говорят о цели этой миссии. Израильские власти должны были понимать, что будет спровоцирована конфронтация и что это вызовет резко отрицательную международную реакцию. Первая ошибка — политическая и пропагандистская. Руководство Израиля должно было широко уведомить как израильскую, так и международную общественность о готовящейся провокации, предупредить о возможных последствиях ООН, Соединенные Штаты, Турцию, Европейский Союз. Это не было сделано. И теперь инцидент выглядит так, что Израиль применил военную силу против миротворцев, доставлявших палестинцам гуманитарную помощь. Израильское руководство разослало предупреждение о целях флотилии некоторым правительствам, но дальше этого не пошло. Наивно было думать, что руководство Турции тут же примет меры и остановит акцию. Израильтяне не поспешили заранее оповестить прессу о том, что готовится провокация. Как вы оцениваете официальную американскую реакцию? Ухудшение отношений Соединенных Штатов и Израиля совершенно очевидно. Америка только что поставила свою подпись под резолюцией конференции по нераспространению ядерного оружия. Эта резолюция призывает к созданию безъядерной зоны на Ближнем Востоке. Это достаточно драматический отход от прежней американской политики поддержки израильского ядерного превосходства, при том, что Израиль не признавал, но и не отрицал наличие ядерного оружия. Еще хочу добавить несколько слов о роли Турции, у которой отношения с Израилем становится все сложнее. Налаженные в 90-х годах контакты между двумя странами принесли немало пользы обеим сторонам, особенно в области обороны. Но в последние годы турецкое руководство строит свою политику на укреплении связей со странами антизападной коалиции, такими как Иран и Сирия. Из-за этого ухудшились отношения Турции не только с Израилем, но и с Европой и с Соединенными Штатами. Некоторые американские эксперты считают, что Израиль совершил не только политические и дипломатические ошибки, но и военное руководство Израиля недостаточно четко спланировало и неудачно провело операцию против флотилии, стремившейся прорвать блокаду сектора Газа. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 1 июня. Россия и Европейский Союз на саммите в Ростове-на-Дону не смогли договориться о сроках введения безвизового режима между сторонами. Москва передала ЕС свой вариант проекта соглашения по этому вопросу. Дмитрий Медведев провел переговоры с главой Европейского Союза Херманом Ван Ромпием и председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу. Однако, судя по всему, нет прогресса и по другим темам, которые обсуждались на встрече. Вступление России во Всемирную торговую организацию и вопросам энергетической безопасности. На саммите в Ростове-на-Дону работает специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гриперович.
Дмитрий Медведев и два руководителя Евросоюза пришли на итоговую пресс-конференцию улыбающимися. Президент России говорил прежде всего о том, чего Москва пытается добиться от Брюсселя, а именно отмены визового режима между Россией и ЕС. Медведев сказал, что к этому вопросу нужно относиться с пониманием существующих реалий, но заметил, что Россия может отменить визы для европейцев в любой момент.
Степень готовности российского общества к
тому, чтобы принимать европейцев без виз, ну и, соответственно, контролировать самые разные процессы, связанные с этим, в настоящий момент весьма и весьма высока у нас. Мне, конечно, понятно, что у наших партнеров Евросоюза ситуация несколько иная. Эта тема ведь касается не только России. Есть и другие страны, с которыми Евросоюз, в конечном счете, стремится к отмене виз. Некоторые из этих государств, насколько я понимаю, уже находятся в более продвинутом состоянии, чем Россия. Мы понимаем те трудности, с которыми сталкиваются наши европейские партнеры. Как мне представляется, никаких угроз с точки зрения безопасности отмена виз, в принципе, не содержит. Но есть собственные представления о том, когда это делать и в отношении каких государств, как быстро делать. Эти представления разные у разных стран, входящих в Евросоюз.
Дмитрий Медведев сообщил, что передал представителям Евросоюза проект документа об отмене виз, а позже посол России в Евросоюзе Владимир Чижов пояснил, что именно содержится в этом документе. Речь не идет о долговременном пребывании, свободном передвижении или гарантированном праве на работу для россиян в Европе, а только о кратковременных поездках. При этом российский дипломат не пояснил, как при отсутствии визы можно гарантировать, что кратковременная поездка российского гражданина в Европу не превратится в долговременную. Европейские представители комментировали тему отмены виз очень сдержанно. Другой важной темой для президента России на Ростовском саммите стало объяснение позиции российской стороны по вступлению во Всемирную торговую организацию. Об опасности пересечения двух процессов – присоединения России к ВТО и укрепления таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана – экономисты начали предупреждать российское руководство еще несколько лет назад. Теперь, видимо, это противоречие стало слишком очевидным, и Дмитрий Медведев решил, что называется, расставить точки над «и».
У нас ничего не поменялось применительно к ВТО, несмотря на наше стремление создать полноценный таможенный союз и единое экономическое пространство с Казахстаном и с Белоруссией. Мы считаем, что без этого наше государство не может нормально развиваться в мировом экономическом пространстве. Мы не договаривались ни о чем другом с нашими партнерами, кроме как о том, что мы будем вступать или вместе, если получится, а если степень продвинутости нашей по переговорам будет разная, а сегодня это так, будем вступать по отдельности. Решение, конечно, за теми государствами, которые должны согласовать окончательную позицию по этому поводу. У нас идут непростые переговоры с американскими партнерами на эту тему, но мне кажется, что всем, в том числе и американским партнерам, пора бы определиться, что членство в России и ВТО – это не морковка, которую нам все время предлагают в качестве такого приза за хорошее поведение.
Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу сказал, что Евросоюз всецело поддерживает вступление России в ВТО и отдельно остановился на том, что сейчас делает Европа для спасения своей единой валюты. Было очевидно, что европейцев в переговорах с Москвой интересуют отнюдь не только проблемы поставок газа или визовый режим. Херман ван Ромпей сказал, что обсуждение взаимного плана действий под названием «Партнерство для модернизации» должно содержать не только темы экономики или безопасности, но и вопросы прав человека. В связи с этим президент Европейского совета упомянул тревожную ситуацию с положением журналистов и правозащитников в России, а также прямо сказал об атмосфере безнаказанности, царящей в Чечне и других республиках Северного Кавказа. Данила Гальперович, Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких публикациях и репортажах в средствах массовой информации. Грузинская печать 1 июня подводит итоги местных выборов, не внесших заметных изменений в расстановку сил национальной политики. Центральный пункт этой предвыборной кампании и выборной кампании — борьба за пост мэра Тбилиси. Ее выиграл делегат от партии власти Гиги Угулава. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе с обзором печати.
Факт триумфальной победы правящей партии и ближайшего соратника президента Гиги Угулавы в борьбе за пост мэра журналисты интерпретируют в соответствии с собственными пристрастиями и убеждениями, давая тем самым повод наблюдателям утверждать, что в Грузии нет независимых СМИ, а есть только партийные, отражающие мнение власти либо оппозиции. Журналистка газеты «Prime Time» Кеты Хатиашвили пишет в статье «Справедливая победа», что Гигио Гулава победил в справедливой и равной борьбе. Что бы ни говорила оппозиция, оппозиция отчаянно настаивала на барьере в 50% для победы кандидата в первом туре, втайне надеясь, что Гулава не наберет и 30%, а значит состоится второй тур. Пишет автор и продолжает. Однако Угулава набрал целых 54% без всякой фальсификации. Но вот что заявила в интервью «Радио Свобода» руководитель независимой телекомпании «Кавказия» Нино Джангирашвили.
Я думаю, что он победил несправедливо, потому что он вообще-то все последние месяцы, если не годы, он использует административный ресурс, он использует бюджет мэрии и как собственный бюджет, и финансировал свою кампанию предвыборную. Мы зафиксировали много нарушений, наш канал конкретно. Это не только мое мнение, но и факты.
И как работали средства массовой информации? Насколько объективно?
В большинстве средств массовой информации, вот что касается таких каналов, которые контролируются правительством, такого термина, как нарушение, вообще не было в эти дни. Они вообще не говорят о нарушениях.
Мари Ахсиашвили пишет в газете «24 часа», что оппозиционеры не исключают сотрудничество с новоизбранным мэром для решения конкретных проблем. А по мнению журналистки той же газеты Наты Имсхиладзе, нарушения в ходе выборов были, но несущественны. Русико Мучаидзе в ежедневной колонке газеты «Резонанс» и прогнозирует, что 40 из 50 мест в новой городской думе Сакребулу по результатам муниципальных выборов в столице получит правящая партия и только 10 – оппозиция. Газета «Сакартвелос Республика», Республика Грузия, публикует интервью с известным политологом Нодаром Сарджиоладзе. Он считает главной причиной поражения оппозиционных сил их разобщенность и склонность больше конкурировать друг с другом, чем с партией власти. В той же газете Давид Мхеидзе рассыпается в комплиментах кандидату от оппозиционного альянса во имя Грузии Ираклию Алассания, но утверждает, что его соратники по альянсу, то есть новые правые и особенно республиканцы, являются, цитата, «антинародными силой, потому где их и не поддержал избиратель, обеспечив тем самым победу нации». Так автор именует правящую в стране партию «Единое национальное движение». Эка Сахниашвили в газете «Алия» в статье под названием «Молодец Вано» рассказывает о том, как, по ее данным, националы отмечали победу в одном из самых престижных ресторанов в Тбилиси, пировали всю ночь, пили французское вино и якобы скандировали при этом «Молодец Вано», то есть благодарили за победу министра внутренних дел Вано Мирабишвили. Корреспондент той же газеты Дито Чубинидзе обрушился с критикой на деятелей шоу-бизнеса за то, что, цитата, «они продались нацам за гроши и обеспечили им пиар-поддержку как до, так и после выборов». Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В английском графстве Глостершир прошел конкурс по катанию и ловле сыров с холма Купера. Несмотря на запрет властей, вызванный опасениями за безопасность участников этих соревнований, после того, как в прошлом году 18 спортсменов и зрителей получили травму, местные власти решили временно отказаться от конкурса. Однако, нарушив этот запрет, местная молодежь в этом году соревновалась в ловле сыра. Старинной британской народной забаве уже больше 200 лет, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Британия – родина большинства популярных видов спорта. Один из таких видов спорта, чья популярность не вышла за пределы графства Глостершир – соревнования по ловле спущенной с холма голове сыра. Соревнования эти по катанию и ловле сыров уходят вглубь веков. Традиционно они проходят у так называемого Куперского холма вблизи городка Блокфорд. Голову сыра весом около 3 килограмма бросают с вершины холма, откуда она катится примерно 200 метров. Вслед за ней, пытаясь ее поймать, бросаются ловцы сыра, которые не бегут по склону, а катятся вслед за сыром. Понятно, что скорость, с которой катятся люди, должна превышать скорость движения сыра. Графство Глостершир славится своим сыроварением и молочными породами скота. Выдержанный глостерский сыр очень популярен в Британии. последние годы сырные головы для соревнований варит 83-летняя Диана Смарт на своей ферме в Бёрдвуде. Узнав о временном запрете соревнований в этом году, она очень расстроилась, так как это было важной рекламой ее бизнеса. Временный запрет на соревнования последовал после того, как в прошлом году они привлекли 15 тысяч зрителей, тогда как место их проведения способно вместить не более 5 тысяч. Дороги были запружены автомобилями приезжих, машинам скорой помощи было не пробиться к подножию холма, когда 18 участников и зрителей получили травмы. Организаторы соревнований и местная полиция решили запретить их проведение в этом году, чтобы к следующему году увеличить площадку у холма и улучшить транспортную инфраструктуру. Однако местные энтузиасты, нарушая запрет, провели неофициальные соревнования.
Рассказывала Наталья Голицына. А сейчас в эфире «Радио Свобода» организатор катания сыров, а в молодые годы участник соревнований в Глостершире Ричард Джеффрис.
У нас есть письменное свидетельство, которое датируется 1850 годом, в котором говорится о соревновании по ловле сыра. Автор этого документа упоминает о том, что еще его прадед участвовал в таком соревновании. Это отсылает нас еще на 100 лет назад. Однако эти соревнования проводились еще раньше. Мы считаем, что они проводились еще до римского завоевания Британии, возможно, 2000 лет назад. В то время они проводились не так, как сейчас, а в середине лета. Тогда сыр символизировал собой солнце, и в то время это был скорее своего рода фестиваль, проводившийся в день летнего солнцестояния. В этом году, несмотря на временный запрет, местная молодежь ухитрилась все же заняться ловлей сыра. Их было человек 300. Однако опасность соревнований возросла. Не было ни команды спасателей, ни машин скорой помощи на случай получения травм. Участники не были застрахованы, отсутствовала и полиция. Организаторы соревнований также отсутствовали. Риск был выше обычного, но все обошлось. На официальных соревнованиях проводится 5 забегов, 4 для мужчин и 1 для женщин. Первый приз – пойманная голова сыра, второй – 10 фунтов стерлингов и третий – 5 фунтов. Эти соревнования очень популярны у местной молодежи. Обычно участие в них – семейная традиция. В них участвовали отцы и деды нынешних молодых людей. Однако в наше время к нам начали поступать жалобы на то, что слишком много пришлых участвует в соревнованиях, а потому у местных снижаются шансы на победу. К нам сейчас приезжают люди со всего света – из Австралии, Новой Зеландии, Америки, Бразилии, Канады, Бельгии, Голландии и многих других стран. Несколько лет назад победителем стал член новозеландской команды по регби.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую подготовила корреспондент «Радио Свобода» Великобритании Наталья Голицына, был организатор конкурса по катанию сыров Ричард Джеффрис. Старинная английская народная забава в графе Глостершир. Вот так обстояли дела. Во вторник, 1 июня, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Андрей Ямочкин. У микрофона этот час с вами был Андрей Шар. Я прощаюсь до завтрашнего вечера, но вы не уходите с волны «Радио Свобода», потому что сразу после новостей в эфире программа «Поверх барьеров». Часть диалогов о культуре. Час диалогов о культуре, как всегда, по вторникам представит Иван Толстой. Один из сюжетов сегодняшней программы «Иваны» посвящен памяти Андрея Вознесенского. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Меня не задержали, нас отсекли тех, кто...
Причиной отставки является данные киллером 22 мая. Интервью немецкому радио...
Страна хотела бы прежде всего обсудить смену виз между...
Они первыми напали на солдат, которые высадились на корабль.
Эти действия граничат...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
What the Iranian regime must understand, Qaeda is there now.
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».